Сегодня мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как находить общий язык». Тема, как вы видите, ну, можно сказать, что и не сказать, что очень сложная, да. Главное понять суть того, вот, что надо знать, что надо понимать, что надо делать, чтобы отношения наши могли строиться у каждого из нас друг с другом. Нужно знать, что мешает, и, как говорится, этому положить конец. Но вы видите, я читаю много мест из Священного Писания, да. Каждое место Священного Писания, оно открывает ту или иную грань вот этого вопроса, как находить общий язык. Сегодня мы с вами продолжим исследование этой темы. И мы прочитаем в начале слова из первого послания Петра, 3 глава, с 1 по 14 стихи. Значит, 1 Петра, 3 глава, с 1 по 14 стихи. Что здесь сказано? Я сначала прочитаю, а потом будем по стихам рассматривать уже отдельные тонкости, нюансы этой мысли, которая здесь изложена. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Вот мы прочитали, можно сказать, для всех известные слова. Многие из нас это слышали. Многие из нас кому-то это говорили, да? Но что я хочу сказать, есть одна такая беда у верующих. Вот мы читаем слова, извините, скажу так как-то восхищенно, и иногда так, знаете, я бы даже сказал так, фанатично читаем, вот так вот написано, вот так вот надо. Но я хочу на что обратить ваше внимание, надо читать не сколько восхищенно эти слова, да, а сколько вдумчиво, стараясь не просто повторять букву этих стихов, да, а именно понять смысл, что же там написано. Ведь зачастую, когда у людей конфликт, особенно это, когда в семьях происходит, да, то вот глава, как вы обратили внимание, я ее прочитал, да, и здесь не написано вот что-то одно, а другого как будто бы нет. Я к чему это говорю? Если дома скандал, жена из того, что я прочитал, она цитирует вот только вот это. Больше тут ничего нету в этой главе, кроме того, что жена цитирует. И она цитирует: «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, типа честь им оказывайте, потому тебя Бог и не слышит». Все, дальше ничего не написано у жены. Когда муж говорит, у него тоже однобокое такое Евангелие от какого-нибудь там Петра, Ивана, да? «Жены, повинуйтесь мужьям вашим». Ну, они там еще добавят, вы знаете, там, «да учатся в безмолвии». Вот это такое Евангелие. И я вам хочу сказать, вот это страдание, страдание, я имею в виду семейное, на чем зиждется? Вот однобокость понимания Писания. Кому, извините, секс, он без него жить не может. Он говорит, он 1 послание Коринфянам, 7 глава. Жена не властна над своим телом, но муж. И все понятно, вот и все Евангелие. Это я вам для чего говорю. Я не раз обращал внимание, читает неверующий человек Евангелие. Ну, не только Евангелие и Библию. И самое интересное, он не был в церкви, он говорит, ну тут и так вот написано, и вот так, и так. Я говорю, вот видишь, ты не был в церкви, ты благословен. А вот побыл в церкви, ему сказали, что написано, но каждый взял то, что ему выгодно, вот то и написано. Что не выгодно, то не написано, получается. И я думаю, вы понимаете, что если дома скандал, если муж будет говорить жене, да учится в безмолвии, да молчит, а не закроешь рот, я сейчас тебе закрою, вы поймите, мира не будет. Если жена будет вести себя возмутительно, но будет говорить мужу о том, что он должен благоразумным быть, а типа, а я жена, и мне все списывается, да? Извините, не ждите. Никаких изменений в семье, ничего не поменяется. Чем больше мы будем вот таким образом цитировать Писание и противостоять друг другу, и цитируя Писание, как говорится, друг другу в лицо колоть этим Писанием, тем больше будет ненависть друг к другу и к этому однобокому извращенному Писанию. Я прочитал, и вы, наверное, обратили внимание, здесь каждому написано. И самое интересное, что здесь не написано вот так, чтобы жена говорила мужу, что делать, а муж говорил, что жене делать. Смотрите, начинаем читать и начинаем, как говорится, вникать в смысл этих слов. Смотрите, написано женам: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слова приобретаемы были». Ну, о чем речь идет? Семья неверующая, в каком смысле неверующая? Жена верующая, муж неверующий. Ну, как бы не сказать, что семья верующая, да? Тут жена верующая. Жена хочет, чтобы муж стал верующим, чтобы он пришел к Господу, как она. Она говорит слова, то есть, ну, задает вопросы. Хорошо говорю, конечно, если задает вопросы, а не учит. Ну, я уже так говорю, лучший вариант. Задает вопросы, вот говорит, вот так вот написано. Говорит о том, что в Писании написано, что творится в жизни, как это исполняется. То есть, делает попытку обратить его к Иисусу. А он не обращается. И вот теперь Петр пишет, что значит все-таки проблема, почему он не приходит к Господу, потому что того Господа, который на небе, он не видел, а того Господа, который живет с ним и лежит в одной кровати, он видит. И он устал от этого Господа. И если она говорит, что я с Иисусом, а этот Иисус, извините, очень-очень не похож на того, который на небесах, то я вам должен сказать, этого мужа эта жена никогда не приобретет, потому что ею отображаемый Христос вызывает, ну, извините, уже так скажу, у кого отвращение, у кого надоело это уже все слушать, да, приставания, там, обиды, недовольство. И Петр говорит, вы жены, что вы должны делать? И я хочу подчеркнуть, когда мы вообще говорим, что мы ничего не можем, это только Иисус или силою Иисусовой, да, то я вам должен сказать, если мы ругаемся дома, то виноват Иисус. Мы своей силой не можем, если это принять за истину, а Иисус может. И вот надо молиться, вот, а мы как раз и молимся, Господи, не моею силой, а Ты своей, вот сделай вот это, чтобы он закрыл рот, вот этот мой муженек, Ванечка. Здесь написано, жены, вы повинуйтесь. Вы видите, чуть-чуть смещается акцент, а мы говорим, а мы же свою силу не можем, мы же грешные. И мы тут же, как говорится, ну, будем говорить, как мяч рикошетом от стенки летит в другое направление. Мы стрелки переводим на Иисуса. Ну и ждем. То есть сами не повинуемся, сами брыкаемся, да, сами возмущаемся, сами командуем и молимся, чтобы Бог повлиял на нашего мужа. Я не раз, я все-таки, как говорится, не раз был церковный, да, поэтому говорю, я не раз видел. Вот, если муж не верующий, он всегда виноват. Если жена верующая, она всегда права. И в церкви жены молятся в основном за мужей, там мужей почти нет в этой молитвенной группе. Господи, образуми. Вопрос, кого образуми? Если жизнь моя вызывает нечто недоброе у моего мужа, образуми мужа. А ведь он бывает и неплохой. Да, он огрызается. И я не говорю, что молодец, не говорю, что правильно, но я говорю, он Бога не знает, у него выхода нет, ну как-то отбиваться-то надо. Как умеет, так и поступает. У него нет знания, а у нас есть знания. Но мы от Бога отбиваемся с этими знаниями. Не надо нам это. Так вот я что хочу сказать. Как находить общий язык? Жена, если хочешь найти общий язык с мужем, запомни, что говорит тебе Иисус через Петра. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Конечно, я понимаю, одно это уже слово, оно уже, как говорится, вызывает бурю возмущения. Вот, повинуйтесь, а они что, не должны, да? Я говорю, успокойтесь. Я вам прочитаю сейчас, забегая наперед. В Библии не только жене написано. Забегая наперед, скажу, напомню, да, потом я прочитаю это подробно. Повинуясь друг другу в страхе Господнем, это уже не про жены идет. А вообще и про братьев и сестер, и братьев и братьев, и сестер. Это не обязательно уже семья. Опять повинуясь. Вы видите, да? Далее. Младше повинуйтесь пастырям. Дальше еще написано. Все же, подчиняясь, слово повинуйтесь, это еще так я скажу мягко, а подчиняясь. А подчиняясь, это типа я буду, ты будешь начальником, а я буду подчиненным. Смотрите, все же, подчиняясь друг другу. Поэтому я для чего это читаю? Чтобы вы не поняли, что Писание против жен. Писание вообще против всех выступливых. Хоть жена, хоть муж. Хоть пастырь, хоть член церкви. Если ты выступливый, если ты возмущенный, революционно настроенный, Писание против нас и Господь против нас. Так вот, продолжаем читать. Значит, смотрите, тут начинается с того, что жены, это к вам обращается Господь, да, повинуйтесь. То есть, Не выступайте, не лезьте в начальники, не командовайте. Почему мужья затыкают нам рты? Извините, ну кроткой жене никогда муж не будет затыкать рот. Вот представьте, что жена ничего не говорит, просто молчит. А муж все время стоит и говорит, ты заткнешься или нет, ты закроешь рот или нет. Но вы понимаете, если он так будет говорить, он сам поймет, что у него нехватка мозгов. Или ума. Но если жена все время оспаривает, ну, как говорится, дыма без огня не бывает. И, как правило, когда кто-то говорит, почему мне затыкает муж рот, ну, потому что он все-таки не закрывается. Вот это слово «повинуйтесь». Перестаньте оспаривать. Перестаньте на что-то претендовать. Перестаньте домогаться своего. Прекратите. Этим мы движимы, к этому мы движимы своей гордыней. У нас идет борьба в семье, кто больше. Я вам говорил, это черта характера гордого человека. Два гордых. Два претендента, как американские кандидаты друг друга поливают грязью. Это такое наглядное пособие по демократии. Мастер-класс. Поймите, два гордеца, два возмущенных, два воюющих, двое непокладистых никогда не найдут общий язык. Для начала надо хотя бы, чтобы один был такой. Кто-нибудь, будьте умнее. Поэтому вот Петр пишет, жены, повинуйтесь, перестаньте претендовать на что-то великое. Я почему говорю это, да? Семья тут уже заранее Бог определил. Заранее определил, и извините, не согласны с Писанием претензий к Господу Иисусу. Можно в суд на него подать. На Петра, на Павла, что так написал. Но я вам должен сказать, помните, мы как-то не так давно с вами исследовали Писание, где мы говорили, не думайте о себе более, нежели должно думать. Я вам приведу простой пример. Вот Бог поставил мужа главою семьи, не жену. Жена выходит за мужа, это уже говорит о чем-то, но у нас, вы понимаете, выходит замуж, а становится не за мужем, а впереди его. Эмансипированность сегодня очень развита. Так вот, я привожу вам пример. Вы вот посмотрите, как мама, я не говорю про бабушек, тоже это порча, как мама вот кормит ребенка. Как она развивает в нем массу каприз. Ой, съешь. Ой, за папу. Ой, за маму. Ой, за бабушку. А может тебе то? А может тебе то? Муж, когда смотрит, его это выводит из терпения. Я сейчас не говорю о том, что это правильно. Я в общем говорю. Он смотрит на этот цирк Шапито. Он понимает, что вот откуда порча. Почему ребенок вечно слезы и сопли. Почему плачет, почему хнычет, почему вечно возмущен? Его упрашивают. Женщина, я не говорю про всех, исключения всегда бывают и хорошие. Но в основной массе женщина чувственная. У нее инстинкт материнства, что у меня вызывает вообще к этому слову инстинкт. У меня сразу, как говорится, это отсутствие разума. Инстинкт, вот ребенка надо накормить, он же похудеет, его же надо вот накормить. Что за методы, к чему они приводят, какой ребенок после этой методики, да, не думает. И если бы кто-то появился более-менее умный, сказал бы, слушай, ну дай возможность мужу, пусть один раз он покормит это дитя. У него и сопли высохнут, и слезы перестанут течь, ручьи все это высохнут. Ну, муж жестокий, жена скажет, у нее любви нету. Говорю, а у тебя любовь есть. Муж сразу скажет, так, взял и съел быстро. Ну, это же не по любви. Я сейчас опять почему говорю. Вот это вот у нас христианство какое-то такое доморощенное, да, не библейское. Или церковное. Вот любовь, какая любовь? Ну, возьми, ну, вникни, ну, пойми, что любовь без головы, это вообще болезнь. Что любовь, если она развращает ребенка, то это не любовь, это порча. Разреши, вот скажи, вот просто ребенку скажи, все, я устала, отныне и вовеки. Аминь. Папа тебя будет кормить и на завтрак, и спать будет укладывать. И вы посмотрите, ребенок сразу заснет. Ребенок сразу поест. Ну, может, по старинке где-то заскок будет в голове, он скажет такое, типа, не хочу искать, мама, спасай, Дева Мария, спасительница мира. Если мама не будет спасать, и сказать, ты извини, я тебя спасал, а теперь папа пусть тебя спасает. И если ребенок начнет хныкать, папа просто возьмет из-за стола, вытащит и скажет, так иди гуляй. Я приду вечером с работы, и ты позавтракаешь вечером на ужин. Я вам хочу сказать, у мужчины нет вот этого, вот такого, знаете, вот пресмыкательства. И я вам стопроцентную гарантию даю, 150%. У ребенка появится такой аппетит, даже на кашу. Без подливы, без ничего, без гарнира. И он будет смотреть на папу и говорит, папа, дай еще кашки. Ты же говорил, что она полезная. Правильно, правильно, говорю, учитесь, студентки. Поймите, ну если жена будет считать, что она вот, она правит, она с любовью, а он жестокий, поймите, он не жестокий. Потому Бог и поставил мужа главою, потому что он, у него это лучше получится. Порчу не наведет, снимет. Как говорится, не успеет глазом моргнуть, как порча снимется. Но если жена будет претендовать, и тем более будет делать глупость, то тогда я не говорю про общий язык. Он найдет общий язык с симпатичной соседкой. Я не говорю, что это хорошо. А я говорю, к чему мы приводим. Потом мы будем обвинять мужа в прелюбодеянии. А он скажет, у меня жизнь одна. Ее надо прожить, хотя бы, хоть леденец во рту побыл бы, хоть что-то было бы хорошее. Поэтому, вы видите, да, совет Петра. Повинуйтесь, не выступайте. Писание правильно говорит, не возмущайтесь против Писания. И муж, не будете вы возмущаться, не будет и муж говорить то, что говорит. Но возмущение одних вызывает возмущение других. Почему? Потому что в доме, как говорят, некрасиво, но справедливо, бардак. Когда он закончится? Вместо того, чтобы, ну просто, как вот я часто говорю, вникай в себя и в учение. Да вот покормила раз, покормила два. Ну понаблюдай, у ребенка аппетит появился или нет? Нет. Еще хуже становится. Чтоб поел борща, надо сначала пол шоколадки ему дать съесть. А после пол шоколадки какой борщ? Как у цыгана. Пришел на работу, возьмите меня на работу. Ну, говорит, давайте уже сразу и позавтракаем, чтобы потом, ну, позавтракали. Ну, давайте и пообедаем, чтобы не отвлекаться, как говорится, от работы. Пообедал, говорит, а кто, давайте и поужинаем. А ужин, после ужина надо спать. Или, как говорят, после обеда. Какая уже работа? Ну, просто понаблюдайте за собой, и все. Может, звучит жестоко. Может, звучит по-нашему, по-христиански, несправедливо. Но в мусульманских странах, где отец глава, там, как правило, девочки вырастают нестроптивые. Мальчикам, конечно, есть там поблажка. И, как говорится, вот мальчикам там несправедливо поблажка. Хотя... Я говорю, это уже распущенность нынешняя, да? Но обычно там, и в старину это было, заходит, как и в Библии написано, заходит седовласый, заходит старший, младший замолкает. Это называется повинуйтесь старшему. Почитайте старшего, уважайте старца, уважайте старицу. Это хорошее качество. Это в какой-то степени, пусть это даже в виде закона поставлено, и пусть это даже карается, это, но я говорю, больше от этого пользы, чем от нашей христианской распущенности. Вы поймите, я сейчас не за закон и не за то, чтобы взять непослушного за горло. Я говорю о том, что если у нас есть разумение, способность что-то разуметь, мы должны задуматься и по благодати прийти и согласиться с этим, о чем мы сейчас говорим. Конечно, если мы по благодати не уразумеем, то придется по закону уразуметь это. Будет больно, будет неприятно. Так я говорю, зачем мы Вместо того, чтобы пройти терапевтическое лечение, зачем мы вызываем на себя хирургическое лечение или вмешательство? Вот вам секрет. Муж не приходит к Богу. Я, жена, не повинуюсь мужу. И здесь совет, смотрите, повинуйтесь. Перестаньте вообще огрызаться. Ну, пусть он уже сказал, извините, его простите, остановитесь, вы просто не оспаривайте, не доказывайте, не возмущайтесь, не обижайтесь, не замыкайтесь, типа не буду с тобой неделю разговаривать и 3 дня не дам тебе есть. А он скажет, я ж тебе деньги даю. Ну, сейчас уже такое, что мужики и денег уже не дают, и не работают, пьют, гуляют, она его содержит, ну, все, мир, как говорится, переворачивается. Здесь как бы сказано, не выступайте, не спорьте, не ругайтесь, будьте покладистыми, будьте кроткими, будьте смиренными. Я по-другому скажу, влюбите в себя своих мужей. Чтобы мужа тянуло домой, чтобы он за женой скучал, чтобы он с работы летел на крыльях, а не пошел где-то в козла или в карты забивать. Но это же от жены зависит. Вот он меня не любит. Знаете, как один мой знакомый говорит, глянь на современную женщину. Одеть только куртку кожаную, да, и пистолет в руки. Говорит, революционерша, какая-то комиссарша, как во времена революции. Говорит, она говорит, чего меня не любят? Ну, вы поймите правильно, любят за что-то. Не любят тоже за что-то. Просто так дыма без огня не бывает. Жить надо. Меньше надо говорить там о Боге, о Писании. Меньше надо приставать с этими словами. Лучше покажите, что вот с тех пор, как я пришла к Господу, да, вот я раньше выступала, теперь нет. Раньше бурчала и была недовольна, сейчас нет. Раньше по неделе не разговаривала, сейчас такого нет. А раньше бывало, отвечала злом за зло, теперь нет. Теперь я отношусь вот так, как я раньше не относилась. Поймите, муж это заметит. Тем более разница, контраст очень хороший, заметит. И вы заметите, в нем появится чувство. Конечно, он будет побаиваться, будет думать поначалу, а вдруг это, как говорится, приятная, но ошибка, это временно. Когда увидит, что это стабильно, что это всегда, посмотрите, и нежность, и ласка, и любовь, и все, что хотите. Без слов. Вы слышите? Жизнью, поведением нужно приобретать. Вот я вам должен сказать лучший способ проповеди. Когда увидят, вот дальше второй стих, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие или Христа, о котором мы все время говорили, но показать не могли. Когда увидят ваше, смотрите, вашу жизнь, ваше поведение, когда услышат ваши слова, увидят ваше выражение лица. Теперь смотрите, когда увидят, они будут приобретаемы к Богу вами, да? Когда увидят ваше чистое, заметьте, слово чистое, что обозначает? Грязи не должно быть, обиды, недовольства, споров, разногласий, да? Претензий каких-то, оскорблений. Вот это нечисто. Когда увидят чистое, Бога, смотрите, боязненное житие. Что такое богобоязненное? Вот Бог говорит, вот этого не делайте. Из-за этого вы страдаете. Этот грех, который вы делаете, он проклинает вас, и вы поэтому прокляты. Поэтому, смотрите, богобоязненная жизнь – это «я Бога боюсь и не делаю то, что Он предписал в Своем Слове». Здесь же не надо никакого перевода ни на иврит, ни на греческий язык. Но мы почему-то копаемся в Писании, все время на какие-то ссылаемся эти переводы. Но заметьте, это не относится к нашей жизни, к нашему поведению. Здесь все очень понятно. Далее. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золото, не золотые уборы или нарядность в одежде. Чем жена хочет себя влюбить? Прическа. Губы накрашены, там ресницы, брови. Ну, сейчас доходит до безумия, украшаются, я уже не знаю, этими серьгами и на языке, и в носу, и в брови, и ниже, и дальше. В общем, вы понимаете, да? Украшает себя женщина, привлекает мужчину. Как, извините, цветок, он привлекает пчелу чем? Яркостью краски, ароматом. Пчела издалека видит и летит. Но она ж туда прилетает, пчела, она ж там мед находит. Вы понимаете? Это ж не просто обманка. Прилетела пчела, а лепестки были, оказывается, щупальцами. Пчела села за нектаром, щупальцы взяли сверху раз, как говорится, пчелу эту и накрыли. Цветок. Он и есть цветок. Красивый, яркий, ароматный, издалека заметный. Пчела увидела, может быть, там, я не знаю, нюхом учуяла, прилетела и взяла мед, потому она и летает безбоязненно на этот цветок. Теперь женщина. Я уже, извините, за сравнение. Цветок. Она тоже украшает, чтобы издалека было видно. Одежда сексуальная. Грудь выпеченная. Губы накрашены, взгляд такой же страстный, да? Прическа, золотые уборы, тут серьги, кольца, что хочешь и где хочешь, да? Прилетел муж пчел, сел на эту пчелку, извините, а там вместо аромата нечто другое, прямо противоположное. Говорят, почему разводы? Я говорю, не надо задавать вопрос. Да, можно привлечь. Да, можно и церковь привлечь. Кстати, мы тоже привлекаем церковь чем? Гуманитаркой, которую получаем откуда-то, это не наше в основном. Хор, пение, ансамбли, гости. Это опять та же самая попытка женщины украситься внешне. А внутри в той же церкви опять же может начаться и сплетни будут. И дрязги будут, и разборки будут, и обиды, и кланы свои будут в церкви, как в миру. Ну, только в более такой завуалированной форме, видимости, другая немножко. И человек приходит, вроде тоже, прилетел на мед, увидел то, что происходит. Далее читает Писание, написано одно, а тут объясняют совсем другое. Он взял и ушел. Чего не приходит? С жизнью видел. Кротости не заметил. Та же картина и в семье. Хотите, чтобы вас муж любил? Но если мы будем сексуально, извините, уж так тут для верующих, может быть, тут не совсем, как говорится, к месту говорить, но я говорю, может быть, кто-то будет слушать и из неверующих. Если мы вызываем сексуальные чувства у мужчины или у мужа, ну, извините, что хотели, то и будет. Вас, конечно, как говорится, вами попользуются по полной программе. Но любить не будут. Другого-то нету, чем бы мы могли привлечь. Чистотой, добротой, покладистостью, нежностью, что должно быть присуще женщине, как красивой розе. Только колючки надо, чтобы как-то были убраны. Да какой муж уйдет от такой жены? Ведь мы говорим о чем сегодня? Людей миллиарды, человек одинокий. Где найти человека, которому можно излить душу, который тебя не упрекнет, который тебя поймет, посочувствует, уведет в положение твое? Где найти такого человека? Мы все такого ищем, но такими не хотим быть. Не нравится нам, вот я такой, я родился такой, вот я такими умру. Так вот, что я хочу сказать. Попытка расположить мужа своей сексуальностью ничего не вызовет, кроме сексуальности. Но вам же хочется не только, чтобы вами пользовались. Вам же хочется, чтобы я обнял. И обнял нежно. Хочется ласки. Хочется доброго взгляда. Хочется доброго слова. Но при этом же, а я это не люблю, а я это не хочу. Ну и он скажет, и я этого не хочу, и мне это надоело. Ну и вот, в одном доме два компьютера. В одном доме два мобильника. Один сидит в своем чате, другой в своем. Вместе называется «Ты и я, дружная семья». Вы видите, к чему приходит? Разделяет нас наш порог. Наш возмущенный нрав недовольный, капризный, обидчивый. Так если мы хотим, чтобы нас нежно обняли, чтобы нас любили, да, ну тогда давайте. Рецепт очень простой. Только простой, я говорю, мы должны делать. Мы должны этим заниматься. Я часто задаю вопрос. Вот день начался. Кто-то из нас, из вас, из нас поставил задачу, проанализировал, что вчера было не так. Тишина сразу. А я говорю, а теперь же надо было сегодня, чтобы бодрствовали мы. Сегодня, на сегодня надо было сделать вывод, какой-то план, кроме постирать и приготовить, кушать, и там детей встретить, или там отвезти в школу, или встретить детского садика, да, и ведь еще и должно быть плановое занятие над собою. Я делала то, о чем вчера слышала или читала. Я поставила перед собой такую задачу. Я беру себя в руки, когда плоть моя начинает возмущаться или нет. Ведь общий язык находить, да, это труд, как бы нам не хотелось это слышать, и, может, и неприятно кому-то слышать, потому что привык по дешевой благодатью спасаться. Но я говорю, жены, повинуйтесь мужьям вашим, вы повинуйтесь, вы берите себя в руки. Если будете объяснять, что мы не своей силой, давай Божью силу, я вам просто говорю, забудьте про общий язык, забудьте про молитвы, чтобы муж покаялся, забудьте вообще про все на свете и даже про спасение. Так вот, Петр пишет, да будет украшением. То есть, чем женщина должна украшаться? И я вам должен сказать, для меня показатель, если женщина на себя там, извините, напялила все, что угодно, чтобы привлечь самца какого-нибудь, я говорю не мужчину, а самца, то я говорю, если она вот придает особое внимание, вот будем говорить, внешнему наряду, себя прихорошить, тело и подать, я вам уже сразу говорю, для меня уже это сигнал, там, извиняюсь, но очень мало ума. Она просто обыкновенная женщина, которой надо что-то, и все. Ну, придет, ну, а дальше что? Ну, содержимого-то нет. Издалека пчела увидела, красивый цветок, подлетает, а он искусственный. Листочки покрашенные из материи накрахмаленной. Лепестки тоже искусственные, ну все, больше не летать не будет. Но прилетит. Так вот, да будет украшением вашим, не, заметьте, внешнее плетение волос. Золотые уборы, нарядность в одежде, это тоже внешнее. А здесь сказано, да будет украшением вашим. Сокровенный, заметьте, сердце человека. Что такое сокровенный? Ну, сокровенные сокровища, сокрытый, спрятанный. Вы видите, да? Неповиновение от избытка сердца говорят уста. Вы видите, да? От избытка. Это вот мы, извините, выворачиваемся наизнанку и показываем свое содержимое. Это не сокровенный, а это откровенный человек. Я недоволен, я не лукавый, я не скрываю, я всем высказываю свое недовольство всеми. Заметьте, сокровенный сердце. То есть сердце надо сокрывать. Ну, сокрывать не в смысле таить, и чтобы потом когда-то, как говорится, нож из-за спины взять или вытащить, да? А здесь имеется в виду, это надо хоронить. Этому нельзя позволять проявляться. Лучшее украшение – закрыть рот, контролировать свое сердце, закрыть крышку этого сердца, не позволить оттуда никакому возмущению выскакивать. Но сокровенный сердце человек, теперь смотрите, в нетленной красоте. Смотрите, нетленная, то есть красота, которая не подвержена годам, не подвержена времени, она никогда не может стареть. Сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вы слышите, что такое духа? Это интонация. Я сейчас в общем говорю, сейчас не кротко и молчаливо, а вообще духа. Дух, он может быть кроткий, молчаливый, смиренный, покладистый, да? А может быть выступливый, недовольный, крикливый, возмущенный, недовольный, революционный. Мы все кричим за революцию, но мы же революционеров сами не любим. Это надо честно признаться перед собой. Так вот, смотрите, нетленная красота вот такого христианского нрава, духа, кроткого и молчаливого, то есть невыступливого, да, невозмущенного, не обиженного, ни на что-то претендующего. То есть человек ни на что не претендует. Я делаю добро, как яблоня, приношу плоды, невзирая, ценят меня или не ценят, там окапывают, не окапывают, да, любят, не любят. Мое дело приносить добрые плоды и не претендовать, и не обижаться. Я говорю, представьте, вот мужья, вот такая жена. Ну как не обнять? Я даже вот пример вам приведу сейчас не про жену, а вот у кого были коты, кошки дома, да, или есть, может быть. Вот обратите внимание, вот бывает вот кот или кошка покладистая такая, ненаглая, да, такая всегда, ну, помурлычет, сядет, там еще и в руку лизнет, ну, такая добрая. И вот обратите внимание, все любят, все гладят, к себе берут и в постель. Я сейчас не о том, хорошо это или плохо, но, ну, всегда говорят, ой, ну, такое добро от этой кошки или от этого котика. Ну, есть же кот, ты же его не погладишь. Он же тебя цапанет или тебя укусит. Он все время тебе показывает, мстит тебе, вот что-то не по его, вот как ребенок капризный. Обратите внимание, кто его гладит. Если гладят, то гладильной доской обычно. Или ремнем, или палкой какой-то. Гладят, да, тоже гладят. Не очень приятно, но гладят. Я для чего пример такой привожу? Чтобы мы просто поняли. Есть что-то в человеке, что вызывает к нему нежность, а есть что-то в человеке, что вызывает к нему отвращение. Я сейчас не говорю о том, что это отвращение – это хорошо, и это типа справедливо. Я сейчас о другом говорю, чтобы мы поняли. Мужья есть верующие, есть неверующие. Бывают одинаковые, хоть верующие, хоть неверующие. Реакция одинакова. Но она по отношению ко мне. И я должен задаться вопросом, что я не так делаю. Женщину, я вам должен сказать, действительно украшает нежность, кротость, молчаливость. Это неувядающая, нетленная красота, которая даже в 85 лет, я рассказывал, видел и дедушку такого, видел и бабушку такую. Годы, лицо, испещренное морщинами, но такая неописуемая красота. Думаешь, Боже, вот это бабулька, вот это бабушка. Вот это, я говорю, надо на руках носить такую бабушку надо. Где она, там кругом мир. К чему я это говорю? Заметьте, нетленная красота кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Кстати, хочу сказать и по отношению к Богу, ведь мы же тоже не кроткие и не молчаливые. У нас же тоже недовольство какими-то местами Писания. Мы же точно так же перефразируем Писание и на свой лад толкуем его. Помните слова Исаии? Где же вы построите дом для меня, да? А вот на кого я презрю, на кроткого и молчаливого, и сокрушенного, да, и трепещущего пред словом моим. Ну, там речь не идет трепет осинового листка, там не об этом речь идет. Это говорит о глубоком уважении к Слову Божьему. Бог, если сказал, он не ошибается. Это есть истина. Мы говорим, что это истина. Но истину, почему мы тогда ее начинаем искать какой-то перевод, где четко, по-русски, правильно все написано? Так вот, это драгоценно пред Богом, и я вам должен сказать, это драгоценно и пред человеком. Кто сомневается, я могу вам просто сказать, вы вот, ну, понаблюдайте, помолитесь, вы скажите, Господи, покажи мне нормальную семью, где можно увидеть вот то, что написано в Писании. Не обязательно это должна быть верующая семья. Неверующая может даже быть. Вот вы посмотрите, люди в годах. Муж на нее смотрит, как будто вчера первое свидание было. Она сияет, как цветочек. Вот понаблюдайте. Если вам удастся еще услышать, вот как они разговаривают, не обязательно там прислушаться, а вот каким тоном, с каким взглядом эта женщина разговаривает. Вы увидите, вы поймете, вы заметите. Это нетленная красота кроткого, молчаливого, невыступливого, необидчивого духа. И муж, с какой бы стороны ни подошел, он сияет, он счастливый. Ну, если в этот момент даже пришла бы какая-то женщина и начала бы ему, как говорится, глазки строить. Он бы посмотрел, сказал бы, извини, пожалуйста, ты пришла, шалава. Да променяю ли я вот это на вот это? Вот эту красоту, вот этот шедевр. Но мы почему-то себе взяли в голову, что мы ничего не можем. Ну, раз не можем, тогда и не надо и молиться. Ну, не можем, так не можем. Погибать так с музыкой. Давайте ругаться будем. Давайте доказывать свою правоту каждый, да? Давайте будем спорить, чем мы, в принципе, и занимались. И ни к чему хорошему так и не пришли. Ну, что, если мы не можем, ну, тогда вот, извините, какая польза от нашей церкви? От нашей религии, от нашей веры, от нашего Бога, от наших молитв. Ну, песнопение, это, я говорю, как концерт. Ну, просто так, чтобы немножко забылись и чуть-чуть, как говорится, помечтали о чем-то. Заметьте, вот это выражение кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Благодаря этому духу в церкви не спорят. Мы с вами в прошлый раз считали, кого я оставлю среди народа Божьего. Буйную разжиревшую выгоню, а кроткого и смиренного оставлю. Они будут уповать на имя Господне. Я вам говорю, что так будет. И это, как говорится, жизнь подтверждает. Только таких и надо оставлять для Царства Божьего. Взять строптивых и возмущенных революционеров на небо. Извините, там уже был один революционер. Его оттуда швырнули. Сбросили. Чтобы духа там не было. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот она красота, вот он рецепт. Просто в это слово надо вникнуть, надо поразмышлять, надо понаблюдать, чтобы увидеть себя, я таков или нет, чтобы увидеть, почему меня тянет к другому, а к этому, а ко мне никто не тянется. Я говорю, не надо иметь тут 7 пядей во лбу, чтобы это понять просто, честно, как говорится, без амбиций. Понаблюдать и честно сказать, да, у меня этого нету, да, из-за этого меня не любят, да, я виноват или я виновата, все. Господи, я поняла или понял, Господи, теперь помоги мне стать вот таким, каким надо. Как, почему, где написано, объясни. Но этим надо заниматься, мы же возложили все на Бога. Ну, поэтому воз и стоит. Возложите огород, теплицу, корову на Бога, козу. Не доите, пусть Господь и ангелы доят нашу козу. И сыр нам делают, и масло взбивают. Пусть делают, да и ждите. Боюсь, что мы засохнем, как мумия. К лику святых причислят. Дальше. Так некогда и святые жены, я подчеркиваю, вот смотрите, есть святые жены, а есть не святые. Так некогда и святые жены, слушайте, а святые, почему они были? Потому что уповавшие на Бога. А Бог сказал, они вот так поняли, и они так старались и делать. Вот потому стали святые. А те, которые не святые, они говорят, надо полагаться на Бога. Но у него и так неправильно, и вот здесь неправильно, и вот то надо бы поменять, а там вообще какой-то перевод не такой. Вот потому не святые. Это касается в одинаковой степени и мужей, и святых, и не святых. Уповать на Бога – это доверять Писанию, что Писание – это авторитет. Я вам говорю, это не потому, что это так принято говорить верующим, а я вам говорю и говорил, я не верующий ни в Бога, ни в Писание, я убежденный. Я проверяю это Писание точно, как написано, точно так же Дух Святой говорит без Писания. И точно то же самое подтверждает жизнь. Никуда не уйдешь. Потому я, когда меня спрашивают, а что такое истина, я говорю, я вам по-своему сейчас скажу. Это то, что нельзя опровергнуть. Будешь доказывать одно, а будет вот так, как сказала истина, вот так будет. И никуда мы от этого не убежим. Вот написано, вот мир достигается вот так, вот как я вам читаю. Вот так он и достигается. Делайте наоборот, его никогда не будет. Вот это и есть истина. И эту истину надо проверить. Ее надо познать, в ней надо убедиться. По-другому не получится. Счастье мы все хотим, но рецепт счастья, написанный Богом, мы отвергаем. И мы называемся верующими. К стыду скажу. Так вот, смотрите, святые жены, уповавшие на Бога, обратите внимание, украшали себя. Чем? Повинуясь своим мужьям. Не выступали, не спорили, не протестовали, не говорили ничего о эмансипации женщин. Не пытались возглавить мужа. Вот и все украшение. Вот почему у мужа была нежность, вот почему у него была теплота, доброта, забота. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Ну, вы знаете, можно назвать мужа и господином. Знаете, как я иногда слышу? Ты же глава. Это типа по описанию. Ты же глава, ну с таким, знаете, подтекстом. Так вот иди и делай. Не раз слышал такие слова. Я общаюсь с людьми. А тут говорится о том, называют его господином и вкладывают в это слово правильный смысл. Ты господин, поэтому я и повинуюсь. Поэтому я и не спорю. Поэтому я и стараюсь делать, как ты сказал. Но у нас же сегодня, вы понимаете, часто бывают такие разговоры. А если он, извините, дурак, по-другому не говорят. Потому что когда уже возмущены против него, так и говорят. А если он дурак, а он тут главу из себя корчит, я говорю, ну извините, пожалуйста, вы же выходили за него замуж, видели очи, что брали? Ешьте, пока не повылазит. Ну хорошо, ну если он дурак, а мы ведем тоже не совсем разумно, можно сказать точно так же, ну так два сапога пара, одноименные. Знаете, поговорка раньше говорила, почему разошлись? Не сошлись по характеру. Сегодня говорят, почему разошлись? Сошлись по характеру, два сапога пара, друг другу не уступают, одинаковые. Так вот, смотрите, украшение – это повиновение, это невыступливость, это покладистость, это рассудительность, это умение понять, войти в положение человека, не возмутиться, не кричать, не возмущаться и сплетен не говорить. Все. Вот оно, украшение. Значит, Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Я что хочу сказать? Не надо, не обязательно говорить мужу, что ты господин. Даже хорошо, да не надо говорить. Просто повинуйтесь, муж это поймет, и это ему приятнее будет, нежели это господин, господин, но с раздражением. Теперь смотрите. Сара, вы помните, да? Она как бы мать. всем нам. Она символизирует Вышнюю Церковь, Вышнюю, Горнюю, Небесную как бы Церковь. Не земную, опороченную грехом, а Высшую, Небесную. Теперь слушайте. Вы, женщины верующие, вы дети ее. При условии, если, не просто, вот вы дети ее и все. Если делаете добро, так мы же ему и делаем добро. Здесь речь идет, делаете добро, когда муж недоволен, а не когда он доволен, а вы делаете добро. Мы делаем добро, когда муж доволен, когда недоволен, мы не делаем. А любовь никогда и добро никогда не должно переставать. Вы дети ее, Сары, да? Если делаете добро, невзирая на то, как к вам относится муж, и слушайте выражение какое интересное, и не смущаетесь ни от какого страха. Ну, обычно мы так привыкли. Страх, это значит, муж бить хочет. Ну, естественно, страх возникает, да? А здесь совершенно не идет речь об избиении младенцев или жен. Речь идет о другом. Страх. Муж сказал, вот так сделай, у него страх, он меня унижает, он меня в тряпку, он меня ни за что не считает, да? Вот это страх. Далее. Он меня обидел, я возмущена, это страх. Здесь речь идет о каком страхе? Страх моей плоти. Я гордая, я знаю себе цену, я должна быть главная. И тут вдруг страх, муж не повинуется жене, муж сказал, что надо сделать, муж сказал, что вот так вот будет. И у меня страх появляется. А теперь смотрите выражение, и не смущаетесь ни от какого страха. Здесь имеется в виду страх гибели нашей гордой плотской натуры. Она не хочет умереть, она не хочет унизиться. Видите ли, кто-то что-то сказал, я должна подчиниться. Нет, не жди, никогда этого не будет. У меня страх, инстинкт самосохранения своей гордыни. Вот это страх есть. И заметьте, он меня смущает. А теперь смотрите, что такое слово смущение. Вот я вам без всяких переводов, греческих, ивритовских, да, вот я вам говорю, смотрите, слово смущается человек, да. Вот кто-то смутился. И заметьте, какой широкий спектр этого слова. Мужчина что-то так сказал, не очень целомудренно. Женщина смутилась. Это может обозначать застеснялась, но это хорошо. Смутился человек, то есть почувствовал себя неуютно. А есть ведь слово смущение, а есть еще слово смута. В стране наступила смута. А что такое смута? Ну, что-то наподобие, как на Украине сейчас. Смута. Все смущены, но здесь не в смысле застеснялись, не совершенно не в этом смысле это слово употребляется. А смута, смятение, возмущение, недовольство, потеря мира, нет внутреннего спокойствия, да. Я обижен, я возмущен, у меня революционное настроение. Вот это смута и смущение. Вот в этом смысле вот здесь написано. И не смущаетесь ни от какого страха. Я сказал, моя гордыня имеет страх, но не Господень. Она имеет страх перед смертью, что не дай Бог моя гордыня или я гордый умру. И чтобы не умереть, я смущаюсь. Я обижаюсь, я начинаю кричать, я обзываю, я с кем-то группируюсь против кого-то. Я обиделся, я не разговариваю с человеком. 3 дня не буду разговаривать, 1 неделю не буду разговаривать. Я тебе покажу, чтобы ты знал, кто я такой или кто я такая. Вот это называется смута. Так вот это выражение, если делаете добро... Я добавляю, невзирая на то, что, может, к вам в данный момент не по-доброму отнеслись, или муж это, или кто-то, да? И смотрите, и не смущаетесь. То есть не поддаетесь на провокацию и не позволяете себе обидеться, раздражиться, начать кричать, психовать, истерики закатывать. От страха гибели собственной гордыни. Я сейчас чуть-чуть перефразирую и перекину, как говорится, мостик на Иакова, да? Да хвалится униженный брат, униженная жена высотою своею. Униженный, согласившийся победить, распять, умертвить свою гордыню. Произошло вроде бы унижение. А когда я унизился, я возвысился. Если это жена, то в глазах мужа. Перестала быть выступливой, муж стал высоко ценить. Говорит, представляешь, на 8 марта мне купил такое белье. Я говорю, ну слушай, видишь, а почему раньше не покупал? Вот я, говорит, теперь сейчас начинаю понимать. Представляешь, мне муж говорит, слушай, давай поедем куда-нибудь отдохнем. Я сейчас, поймите, я сейчас не говорю о том, что вот там мы верующие, нам не надо ездить. Я в общем выражаю мысль. Да даже если бы верующий взял, как говорится, примирились, да отвез бы, если бы деньги позволяют, жену на Бали в знак, как говорится, новой свадьбы, да? Я говорю, да пусть поедут, да не мешайте им поехать, пусть поедут на то Бали или на те Сейшельские острова или там еще куда-нибудь, на Канары какие-нибудь. Ведь это праздник, это благословение, это любовь. Ведь просто так никто никого не возит, запомните. Мы себе взяли в голову, должны любить безусловно. Типа Иисус нас любит безусловно, я в прошлый раз вам говорил. Он любит безусловно только тогда, когда мы приходим к Нему. Никаких условий не ставит, кем ты был и кто ты есть. Если ты каешься, никаких условий, я тебя принимаю. А на небо 100 условий. Который называется одним словом, одно условие. Непорочный, заходи, порочный, мимо, вам дверь слева. И все. Мы вот взяли себе в голову безрассудительности. Любовь Христова безусловно. Поэтому я буду, как говорят на Украине, выкидывать коники, а он должен безусловно меня любить. Ну так и люби его безусловно, когда он тоже своих жеребцов выкидывает, коников. Коники, речь об этом идет. Мы заявляем, нас надо любить безусловно, извините, пожалуйста. Так не бывает. Так должно быть. Но это не тот, который возмущается, должен говорить тому, который не согласен с этим возмущением. Это мы должны, безусловно, любить человека, невзирая, что он вытворяет. Но мы можем любить, мы можем не обижаться, не воздавать злом за зло. Но я говорю, жизнь настолько непростая, ситуаций настолько много, тонкостей такая тьма, что тут дальше вот, да, мы можем не обижаться, мы можем не раздражаться. Но если кто-то, мы не раздражаемся, мы не обижаемся, мы по-хорошему, а тот наглеет. Ну, извините, вот тут придется как-то давать понять человеку, что извини, пожалуйста, очередь за тобой и мяч на твоей стороне поля. Бери что-то, делай. А я вот такая, а я вот такой, а вы должны меня... Я говорю, никто никому ничего не должен. Тогда извините, пожалуйста. С долгами идите в суд и выбивайте. Вот меня не любят. Я говорю, извините, и не будут любить. Вот меня муж побил. Я говорю, часто бьет? Первый раз. Я говорю, так он трижды герой Советского Союза. За такую жизнь долгую. И один раз побил. Я сейчас не к тому говорю, что я вот молодец, что он побил. Я говорю, бывает такое, жена возмущается, а он один раз побил. Не выдержала душа поэта. И потом еще и кается. Она теперь его всю жизнь проклинает за то, что он один раз побил. Я не сторонник побил и бить. Но я не сторонник и вот такого, извините, бардака. Мы должны задуматься. Каждый из нас, и мне, и всем нам, сказано в Писании, Делайте добро, любите безусловно. Это жене, это мужу, это брату, это сестре. Это верующим, это неверующим. Этому надо научиться. Ну, вот смотрите, написано. Делайте добро, когда вас не с добром воспринимают. Вы видите, общий язык, как его найти, на чем строится. Не научимся победить свое зло, не научимся распять свое «я», свою гордыню, свои недовольства, свои возмущения, свои претензии. Я вам хочу сказать, общего языка никогда не будет. Вы обратите внимание, мы опять возвращаемся к чему? Не победив грех, никогда не найдем общего языка. Ну, кто-то может сказать, ну, меня же Иисус все равно любит, и мы же нашли общий язык. Я говорю, Он нашел с тобой общий язык, а ты с Ним нет. Ты продолжаешь делать все наперекор. И Он, говорю, на небо не возьмет. При всей вере в безусловную любовь. Так вот, смотрите, надо научиться не смущаться, не обижаться, не чувствовать себя униженной, обиженной, не кричать. Этому надо научиться. А это борьба с грехом. А это механизм борьбы добра и зла в нас. Этот механизм надо освоить, усвоить, пройти и достичь. По-другому не получится. Не закроем рот, не избавимся от своих колючек. Извините, не обижайтесь, что нас, наш куст не обнимают. Ну зачем после обнимки потом всю жизнь вытаскивать из тела свои колючки обломанные? Не надо никому это. А теперь смотрите. Ну, справедливо. Так же и вы. Слово «так же» это говорит о чем? Что это не то, что вот написано женам, а мужей это не касается. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Ну вот видите, тут не написано слово «повинуйтесь». Но ведь слово «благоразумно», то есть проявляя строптивость, крик, шум, гам, я не говорю про побои, да? Это что, благоразумно? Заметьте выражение какое. Благо и разумно. А звучит одним словом благоразумно, благоразумие. Заметьте, благо не бывает без разума. Кто-то скажет, ну благо это же сердце, это чувство, это любовь. Я говорю, без разума это глупость. Кто не верит, может проверить. Благоразумие. Не надо жене любить без ума мужа. Он может, поняв это, вылезть вам на голову. А вы скажете, ну я же его любила. Я скажу, глупо любила. Неправильно себя поставила. Дала повод ему. Показала, что я тряпка, можешь вытирать ноги. Он и вытер. По просьбе трудящихся. Любовь к ребенку. Ну если мы любим и унижаемся, и сисюкаемся, извините. Ребенок вырастает капризный. Какая же это любовь? Что же это за добро, которое вот такое зло порождает? Заметьте, добро, благо, но неразумно. Поэтому, мужья, обращайтесь благоразумно. То есть, если я обращаюсь с женою так, что жена ну, не меняется, не становится лучше, то что-то тут неразумно. Что-то здесь не во благо. Тут надо что-то пересматривать. И надо быть честным перед собою. Но я вам приведу пример и такой, что можно и благоразумно поступать, но есть люди, которые не анализируют, не делают выводы и не задумываются. Вот мы читали и вспоминали часто эти стихи. Не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательством. Этим вы возложите горящие уголья на головы там, ваших противников и ваших врагов. Да? О чем это, эти стихи говорят? Что когда мы не отвечаем злом за зло, ругательством за ругательство, когда на провокацию не отвечаем провокацией, а наоборот делаем добро тому, кто только что сделал мне зло, на голове его будут как бы горящие уголья. Ну, это образная речь. Вы поймите, человек не может ходить, когда на голове горящие уголья. Он их попытается сбросить, будут ему жечь они, да? Здесь мысль такая образная, да, иносказательная. Мы этим заставим его думать. Он будет анализировать, почему я вот так, а он вот так. Вот я думал, что я хороший, он плохой, а вот оказывается, я делаю зло, он не отвечает. И он может раскаяться, но я вам должен сказать, горящие уголья возымеют, будут иметь воздействие только на более-менее умного и более-менее рассудительного человека. У наглого никаких уголев не будет, он поймет это за слабость и начнет наглеть и садиться вам на голову. То есть, мы дальше прочитаем, вот здесь написано 14 стих, тоже и это подчеркивает. Если страдаете за правду, то есть все делаете правильно. Но человек не понимает, не размышляет и просто наглеет, и вам продолжают делать пакости. Тут написано, что если страдаете за правду, то вы блаженны. И при этом не обижаетесь и не смущаетесь ни от какого страха, потому что у вас уже его нет, страха гордыню свою, как говорится, увидеть униженной, да? То вы блаженны, а если блаженны, то счастливы, а если счастливы, блаженны, потому что будет сказано, войдите, возлюбленное мое, в царство мое. Так вот, смотрите, мужья, как и жены, благоразумно поступайте с женами, когда-то надо и уступить. Конечно, если там хоть муж, хоть жена уступает, а кто-то наглеет, тут надо будет уже что-то думать. Тут надо будет методику что-то менять какую-то, да, Бог подскажет. Я не могу, знаете, в одной проповеди все секреты раскрывать, тут надо конкретная ситуация, и тогда я уже буду переспрашивать, уточняя, скажу, вот знаете, теперь надо вот где-то вот так приблизительно сделать, да. Ну, приблизительно, я говорю, там методика какая-то, да, какая может быть чуть лучше, чуть хуже, да, но вот в этом направлении надо действовать, надо вот то-то дать понять тому, кто этого не понимает. Вот каким методом, там опять надо думать и молиться. Так вот, говорю, мужья не освобождены от того, что они мужья и главы там семейств, не освобождены от благоразумия, тоже от покладистости, от смирения, не освобождаются. Точно те же качества нужно проявлять. Если жена скажет, а если он глупый? Ну не спорьте, дайте ему возможность громко заявить о своей мудрости. Дайте ему громко сделать то, что он говорил и заявлял, что будет хорошо. Дайте ему это сделать. Если он сделает и получится хорошо, тогда я говорю женам, успокойтесь, видя результат, потому что критерием является истина. Значит, он в этом вопросе разбирается и больше, чем вы. Почтите его и скажите, молодец, теперь я буду тебя слушать. Все. Это новая ступень любви. Первая любовь потеряна, начинается вторая, будет более серьезная, более настоящая. А если он громко заявил, дайте возможность, и у него не получается, ну дайте, ну не называйте его плохим словом. Не спорьте, не оспаривайте, не доказывайте, не боритесь с ним. Пусть делает глупость. Потом, когда он сделал глупость, не торжествуйте, не говорите, я же тебе говорил, у тебя не все дома и к вечеру не соберутся. Не надо это говорить. Не надо даже так говорить, а я тебе что говорила, а? Тоже не надо это говорить. За это А можно и Б получить. Посочувствуйте. Посочувствуйте, поймите, ничего не скажите, сделайте вид, что ничего не заметили. А вы увидите его сконфуженность. Его же не унижали. Если будете унижать, он будет говорить, это ты накаркала, это ты мешала, это ты вмешивалась, потому и не получилось. Вы же на себя возьмете эту всю вину за его проделки. Вы сами увидите, как он может сам не скажет, что я, как говорится, у самого ума нету. Но вы увидите, как у нее интонация, дух попритихнет, кротости поприбавится. Взгляд какой-то такой, знаете, как у кота или у собаки, которые где-то нагадили не там, где надо. Ну дайте Богу это довести до конца, не вмешивайтесь. А у нас тут же такое желание. Вот, Господи, я тебе сейчас помогу. Я ему сейчас скажу, что у него действительно шарики за ролики повыпадали. Все. Ну, говорю, сейчас получите. Получите и хвост, и гриву по первое число. И если будете этим заниматься, ну, тогда пеняйте, как говорится, сами на себя, а не на судьбу. На зеркало не надо пенять. И на мужа не надо тогда пенять. Так вот, к чему я это говорю? Мужья, даже если они тоже по тому же закону живут, что и жены. Хотя Бог поставил в семье, все-таки последнее слово должно быть за мужем. Не надо бороться. Разрешите, если он ошибается, как вы говорите, у него не хватает ума, что делать? Разрешите ему, как говорится, загудеть под фанфары. Чтобы он сам гудел, а не мы жужжали и стояли над ним. И все. Ну не хватит ему раз, разрешите два шлепнуться со всего роста на задницу, на лед. Но опять не подбегайте, не говорите там ехидным голосом, не говорите ничего. Дайте Богу, который ему сейчас там такие проповеди закатывает. Но он ему там закатывает, а я это так говорю, закатывает. Когда Бог разговаривает с человеком, у человека ощущение, что это он сам с собой разговаривает. Вот манера Божья разговаривать с человеком. Ему кажется, что это его разум говорит, а это действительно его разум и говорит. Бог говорит не от своего имени, да? Я тебе говорю, что у тебя не хватает ума. Бог разговаривает с человеком в человеке. И заметьте, это величайший ключ Божий к душе человека. Почему мы не обижаемся на Бога? Бог ко мне говорит таким образом, что я думаю и сам себе вроде говорю. Ну надо ж, какой я глупец. А я-то думаю, что у меня не хватает ума. Боже, Боже, до чего я докатился? Смотрите, на кого обижаться? Это, я говорю, манера обращения Бога с человеком. А если бы мы были Богом, мы бы сказали, я тебе, Петенька, говорила, что у тебя ума не хватает. То есть мы повторим те же слова со своей ехидненькой интонацией. Это не ключик для открывания замка души человека, чтобы найти общий язык. Это не отмычка. Это электрошокер. Я тебе хочу добра. Электрошокер взяли, приставили и, как говорится, долбанули муженька во имя Иисуса. Он упал. Я тебе говорил, а я тебе еще раз, на тебе. Ну, тогда он встанет, выхватит электрошокер и... Дальше будет неприятно. Я, может, немножко утрирую, может, рассказываю так, знаете, для меня важно, чтобы вы поняли смысл. Слова, это будем говорить, попытка при помощи слов понятно выразить мысль, не больше. Так вот, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Вы знаете, что такое немощнейший сосуд? Вы думаете, что это такое вот забитое, извините, существо, женщина, она такая вот, глаз не поднимет, рот не раскроет, обидится, не обидится. Нет, здесь речь идет о другом совершенно. Она очень легко взрывоопасна. Она эмоциональна по своей природе, так как является дочерью Евы. Плод стал вожделенным, и она захотела. И она сделала. Она не подумала. И вот мы от нее родились. Она вот такой стала. Вот, а вот мы, я имею в виду как бы жен, да? Ну, не себя имею в виду, да? Просто как бы от имени женщины говорю. А мы их, ее дочери. Немощность. Чуть дотронулся. Чуть не так сказал. Тут сразу раз, вспышка. Дальше много слов. Толку мало, конечно. Обиды, слезы, не буду разговаривать, кормить тебя не буду и ходи не стиранный, не глаженный. Вот это называется немощный сосуд. Так этот немощный сосуд может неделю не разговаривать, вот такой немощный. Я иногда с юмором говорю об этот немощнейший, слышите, самый немощный, об этот немощнейший сосуд разбилось множество титанов-мужиков. Разбили семьи. Так вот, муж должен благоразумно поступать, что учитывая. Ну, женщина эмоциональная. С ней надо, ну, настолько корректно. С мужиками попроще. Там, можно сказать, они не обратят внимания, где-то что-то пройдет. Ну, я опять не говорю про отдельные экземпляры, особые такие, знаете, духовные, о которых говорят мужики, баба базарная, да? Но мужик может не отреагировать, но женщина на все обратит внимание. Ты там 10 раз не будешь иметь никакого там, как говорится, смысла не вкладывал, просто сказал, там такое будет разрисовано. Там такие картины будут, там такие бури, гром, 7 громов и 12 молний будет. А вы просто сказали слово, не имея ничего, но женская немощнейшая натура, как неуправляемый ядерный реактор, взорвется. Так вот, мужчины, мужики, благоразумно учтите вот это все. Обращайтесь вот так. Кто-то скажет, вот, видите, ну, сейчас женщины со мной, и жены могут быть согласны. Правильно Саша говорит, во, но только неправильно, что мы вот такие, вот такие. Я не говорю, вы каждый за собой понаблюдайте. Сколько времени требуется, чтобы нам завестись? Понаблюдайте. Ну, если, как говорится, на провокацию не поддаемся, ну, значит, вы не немощные, вы уже сильные сосуды. Вас не так легко просто разбить, да, и испортить вам настроение. Но если мы взрываемся и по поводу, и без повода, ну, чего греха таить? Ну, надо сказать, Господи, да, я такая. И все. Но если, я говорю, муж обращается благоразумно, а она понимает, что так и должно быть, ей можно, она немощный, а ему нельзя, потому что он сильный и должен терпеть всю жизнь, то я вам должен сказать, тут уже постановка вопроса требует корректировки. Надо будет жене объяснять. И вы понимаете, дальше может быть огонь, вода и медные трубы. Если она так считает, ей будет очень тяжело что-то объяснить. Извините, там уже имеет место, имеет право на существование закон. Извини, ну раз по-хорошему не понимаешь, будет вот так. А я не хочу, а я тебя ухожу. Я и такое слышал от мужей. С большой доплатой отправлю тебя, кому-нибудь отдам в жены. С большой доплатой. И буду всю жизнь финансировать, чтобы не вернулась. Вы можете представить, почему иногда так муж говорит? Извините, я вам приведу еще такой пример. Иногда есть вот такие люди верующие. Чуть что не так скандал, чуть что не так, все не так. Все, я от тебя ухожу. Я говорю, я напишу переводное письмо и премию выделю вам, если вы уйдете в другую церковь. Кстати, говорю, не забудьте, это церковь против меня. И если вы туда уйдете, это будет свой человек в чужой команде. Вы ту церковь разрушите. Я в принципе, а те же защищают этого человека. Я говорю, вы его возьмите. Вы его возьмите. А потом я хочу посмотреть в ваши глаза, когда этот же возмутительный человек, он же такой же туда придет. Это так, как когда-то мне говорили, там, вот такой-сякой, там, приемного сына. Я сейчас не буду говорить все, что он вытворял, да? Но вытворял такое, что можно было бы, ой-ой-ой, что его, к нему предпринять. И его взял, как говорится, тем более он говорил, уеду в Россию. И взял и увез. Говорю, а теперь вот учись жить. Я от тебя не отрекаюсь, но ты учись жить. Меня все верующие осудили. Такой рассякой. Выгнал дитя с дому. Я говорю, возьмите его себе. Ну, они же, как говорится, упрекали меня, как говорится, говорили, какой я такой рассекой, взяли. И вы думаете, что никто его не выгнал? Его все до единого, кто меня упрекали, выгнали. Когда я приехал, я говорю, а где мой Сережик? Знаете, такой взгляд, знаете, вот, как, извините, кот не в том месте напачкал, такой, знаете, я говорю, а где любовь ваша, дорогие мои? Ну, вы же говорили, у меня, я жестокий, любви нету. А вас по-другому, говорю, не научишь. Если я жестокий, вы добрый, возьмите его себе. Все, он вам вправит мозги правильно. Я буду 100 лет проповедовать вам, а он вправит вам мозги. Поэтому я говорю, для меня там, что кто-то, ну если по-хорошему просишь, говоришь, объясняешь, он вот такой вот возмущенный, да? Но заметьте, он никогда не признается в своем возмущении. Будет говорить, что у него любовь большая. За глаза будет материть и будет говорить про любовь. То я говорю, ну когда он уходит, тут уже хочешь не хочешь, закон надо ставить. Конечно, он не согласится, он уйдет. Ну извините, пожалуйста, ну так тоже не может быть вот такое. Вот представьте, и в церкви вот так же самое. Возмущенный, исключить нельзя, любовь надо, а он понимает, что так он должен возмущаться, все должны терпеть. Извините, какого Христа в этой церкви, кто увидит, кто сюда придет и кто через эту церковь получит спасение. Вы понимаете, это театр абсурда. Так вот, да, мужья должны быть благоразумными женами. Должны учитывать вот этот нрав такой легко ранимый, да? И должны оказывать честь, то есть не оскорблять, не унижать, не обзывать, понимать. Но опять говорю, при всем остается рассудительность. Если ты это делаешь, и делаешь честно, искренне, и не имеешь обиды, а она продолжает быть вот этим сосудом немощным, который разбивает семью, должен быть закон. Нравится, не нравится, читайте у Павла, Павел об этом говорит, я уже не раз об этом говорил, этому тоже есть место в Священном Писании, в нашем Евангелии Новозаветнем есть и такие места. И никуда их не денешь, и на Святую Инквизицию не припишешь, что это к ним относится, типа они так это написано первой христианской церковью, апостолами Христа. Так вот, обращайтесь благоразумно, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть, что они тоже могут стать сонаследниками благодатной, то есть под благодатью Божьего Святого Духа могут прийти к вот этой благодатной чистой жизни. Им надо помочь, им труднее, они более немощны, они по природе более чувственны. И Бог не потому, что решил унизить женщину и поставил ее в семье не на первое место, а на второе, а из любви к женщине, из любви к семье, и чтобы она все-таки могла выполнить свою хорошую роль, семья. Бог послал, кто разумнее, тот и будет во главе. Нравится, не нравится, глупый не признается никогда, что он глупый, всегда будет возмущаться, но я вам говорю, хотим, не хотим, нравится, не нравится, умный, мудрее, кто должен быть во главе. Кто-то скажет, вот ты за мужское верховенство. Я вам уже говорил, кто внимательно слушал, тоже, наверное, обратили внимание. Есть бывает жена мудрая, на ней хозяйство, она толковая, она рассудительная. Муж там вообще, я не знаю, просто придаток какой-то сырьевой. Сходи на работу, принеси сено, подай вот это. Не скажи, не встанет. Хорошо, хоть встает и несет. Ну, я таким женам, когда муж говорит, ты знаешь, вот она тут у меня главная. Я говорю, знаешь что, помолчи, пожалуйста, во имя Иисуса. Ну, если бы не она, ты бы, говорю, гречкой бы зарос. Ты понимаешь, нет? У тебя, Саша, любви нет. Я говорю, извини, пожалуйста, о какой любви ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я тебя поддержал? В чем? Лежишь на диване, как тюлень, на лесбище или морж. Хорошо, что встаешь. Мне уже надоело, она мною командует. Я говорю, подожди, ты спроси ее. Ты ей не надоел на своем диване? Ты спроси, она хочет отдохнуть на диване? А ты хочешь, чтобы я тебя поддержал? Извини, пожалуйста, я без зла тебе говорю. Но я тебе говорю, закрой рот. Благодари Бога, что у тебя такая есть жена. Но жене, когда она говорит, вот ты такой рассекой, я говорю, пойми меня правильно. Ты должна управлять. Но управляй как слуга. Не упрекай, не унижай. У нее самолюбие. Тоже немощный сосуд. Ничего не делает, но много претензий. Никакого образования, никакого ума, но зато амбиций полно на троих. Не унижай. Говори немножко не командирским тоном. Скажи так, Вань, пожалуйста, принеси мне, пожалуйста, вот то-то и то-то. Это ты пойдешь на сближение. Но я говорю, ты, Ваня, пожалуйста, не возмущайся. А ты, Люба там или там еще Света, или там кто-то, да. А ты вот так разговаривай. Я не сторонник, как говорится, там какой-то несправедливости. Обижает муж, я буду за жену. Обижает жена, буду за мужа. Дети разумные, родители неразумные. Я буду разговаривать с родителями, что им надо менять детей, поддержу. Но при этом скажу, вы не унижайте, не оскорбляйте родителей. Так вот, смотрите, Павел, что Петр пишет. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая им честь, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот вам еще и молитвы. Вот мы зачастую, у нас как проблема в семье, сразу вот надо молиться. Вот смотрите, пожалуйста, почему я против сразу молиться. Сразу надо подумать, о чем молиться и о ком молиться. Если ты, муж, молишься о жене, и в церкви говоришь, у меня там жена выступливая, вопрос, а ты делаешь все так вот, как написано? Ну, понимаете, я тоже. Ну, так давайте сначала про тебя помолимся. Ах так, ты против молитвы, а я за молитву, говорю, ах так, говорю, успокойся. Так не будет здесь ах так. Если человек, имеет конкретные причины, почему жизнь не ладится. Так же со здоровьем, почему здоровья нет. Вот молитесь, чтобы он исцелился, я говорю, и продолжал пить. Правильно, да? Может молиться о том, чтобы он перестал пить? А потом я говорю, а может надо спросить его, что он пьет? Я говорю, он раньше пил? Нет. Когда был не женат, пил? Нет. Когда вы вышли за него замуж, пил? Нет. Чего через 10 лет, как вы были верующие, он запил? Он пьяница, у него папа был пьяница. Но он же не был пьяницей, когда ты выходила замуж. Я это к чему опять говорю? Вы видите, сколько вопросов должно быть. Вот муж неблагоразумно с женой обращается, вот препятствие в молитвах. Все. Жена неблагоразумно поступает с мужем, препятствие в молитвах. И молитвы, и там приглашение, помолитесь вы за меня, потому что меня Бог не слышит. Я говорю, извини, у тебя проблема, а я помолюсь. Еще же говорят, помолись за моего мужа, потому что он меня вчера обозвал. Я говорю, так ты его 3 дня обзывала. Ну, я же его обзывала с любовью. А он без любви. Вот такая у нас логика. Поэтому я говорю, молитесь сами. Я не против молитвы. Я внимательно читаю и обращаю ваше внимание. Не делаем то, что надо, молитвы дальше превращаются просто в фикцию. А теперь смотрите, наконец все, чтобы справедливо. Вот это я понимаю Писание, оно справедливо. Наконец все мужья, жены, пастыри и члены церкви, а баптисты, адвентисты, коммунисты, либералы и так далее. Наконец все будьте единомысленны, сострадательны. Вы обратите внимание, чтобы было единомыслие, надо не перечить, надо не выступать. Ну, помолчать. Ну, да, может, я не соглашаюсь. Но зачем из этого скандал производить? Вот это единомысленно, это не в смысле. Вот один сказал, все тупо-глупо должны повторять и верить. Единомысленно имеется в виду. Ну, если кто-то сказал что-то, не торопитесь Майдан устраивать. Не торопитесь Болотную площадь заводить. Ну, помолчите, ну, снизойдите. Ну, пусть он там заявил громко, ну, дайте ему, как говорится, самому споткнуться. Ну, я вам пример такой приведу. Там, ну, допустим, есть некоторые протестантские течения, говорят, там, закон отменен. Я, вот, начни говорить, что закон не отменен, начни, спор будет, и толку не будет. Ну, если мы, как говорится, с этим человеком знакомы, часто встречаемся, я проявляю единомыслие, не пытаюсь оспорить, не пытаюсь доказать и переубедить, потому что это, как правило, с нажимом, с насилием совершается. Я просто смотрю, наблюдаю, наступает момент, где кто-то что-то сказал, какую-то неправду, и этот человек, который говорит, закон отменен, говорит, ты грех сделал. В заповеди написано, что не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Да, можно подойти к человеку и сказать, ага, поймался, красавчик. Но вы знаете, эта ехидненькая речь не сблизит человека с человеком. Я просто выбираю момент, отвожу его в сторону, чтобы это не при людях было. Говорю, извини, пожалуйста, а ты не мог бы мне вот сказать, вот ты говорил, закон отменен, но вот сейчас ты говоришь все-таки, что закон, заповедь не произноси. Вот как это понять? Вы видите, да? Вот так можно найти общий язык. И то, если он мыслящий, он вообще скажет, вообще, ты знаешь, да, есть над чем подумать. Я говорю, все, пошла работа. Теперь, как правило, я уже говорю, не приставайте, не жужжите над ухом, не доказывайте вот тут со своей субботой, не лезьте. Он задумался, теперь дайте Духу Божьему. Вы подкиньте мысль, которую он от Бога не может уловить. Но вы подкиньте ее так, как будто бы это его мысль. И когда он начнет думать, отойдите лучше Бога, никто ничего не сделает. Точно так же он скажет, не прелюбодействуй, хотя говорит, что закон Божий отменен. Для чего я говорю? Единомыслие – это такое емкое слово. Здесь не то, что вот надо все, чтобы все одинаково думали. Это даже невозможно в силу того, что у нас разный склад ума. Но единомыслие – это отсутствие попытки оспорить, завести спор, раздражаться, доказывать, препираться. Вот это единомыслие. Будьте все единомысленны. Теперь дальше. Это же одно слово объясняет другое без всяких греческих переводов. Дальше, смотрите. Что дальше написано? Сострадательный. Ну, посочувствуйте этому человеку. Ну, вот он так сказал категорично. Посочувствуйте. А если вы посочувствовали, то вы не станете с ним оспаривать это его мнение. Поэтому вы... Ну, поймете, ну, как говорится, ну, извините уж так, ну, на больного не надо-то обижаться. И если вы сострадательны, то вы проявите единомыслие. Дальше. Братолюбивый. Ну, он не то сказал. Ну, полюбите его, пожалейте, сострадайте ему, войдите в его положение. Учтите, что у него никакого воспитания. Учтите, что у него интеллект не такой. Брата любивый, мужа любивый, жена любивый, сострадательный. Вот это единомыслие. Но вот повинуйтесь мужьям вашим, это единомыслие. Не вводите склоку, не превращайте нормальную семью в Государственную Российскую Думу, где один одно говорит, другой другое. Я у них говорю про Раду Украинскую. Там вообще непонятно что. Неважно что, лишь бы наоборот. Так вот, смотрите. Я сейчас перефразирую 8 стих. Будьте единомысленны, а как? Чтобы быть единомысленным, учитесь быть сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не учите, не перевоспитывайте, не укоряйте, не унижайте, не обижайте. Все. Вот эти все слова... После первого единомысленные объясняют, как проявить единомыслие. 9 стих. Не воздавайте зло, еще раз подчеркиваю, вы, жены, вы, мужья, не воздавайте злом за зло. Вас унизили, вы обиделись. Это злом за зло. Нет, я его не обозвала дураком, как он меня дурой назвал. А вы что сделали? Я просто обиделась, 3 дня с ним не разговаривала. Это называется не умер, так сдох. Не умер, говорила, так галушка задавила. Не воздавайте злом за зло в любом виде. Или ругательством за ругательство. Смотрите, вы не воздавайте, вы бодрствуете, вы закроете рот. Вы не смущайтесь, не поддавайтесь вот этой смуте. А теперь смотрите. Напротив, наоборот, вы благословляете. Это не то, как у харизматов. Я тебя благословляю, но пошел вон, и чтобы я тебя больше не видел. Я тебя благословляю. Знаете, еще бывает и с раздражением. Я не говорю, что все так говорят, да, но и такое явление есть. Благословляйте, то есть говорите благие слова. Не произносите слово «я тебя благословляю». Выбросьте это слово и забудьте. За этим словом стоит что? Ответьте благим словом. Попросите извинения тихо, кротко, смиренно, если там что-то было с вашей стороны. Это благослово, благое слово. Не обижайтесь, не носите обиду на этого человека, не раздражайтесь. Никому не рассказывайте об этом человеке, о его недостатке там другим, имеется в виду. Не распространяйте свою неприязнь и не заражайте вот этой дизентерией других братьев и сестер. Благословляйте, теперь слушайте, зная, это верующий должен знать, что вы для того пришли в церковь, к тому и призваны, чтобы с момента крещения вы зная, что вы к тому и призваны, к чему? Благословлять, делать благо, говорить благо, не отвечать злом за зло, ругательством за ругательство, не только словом, но и мимиком, и взглядом, и вздохом, и всем, чем попало, я уже не говорю, камнем в ответ швырнуть. Теперь слушайте, чтобы наследовать благословение. Вот скажите, что непонятно, тут что не стих, то рецепт, что не стих, то жемчужина. Вы хотите наследовать благословение. Смотрите, вот 10 стих объясняет, как наследовать благословение. Что такое благословение? Кто любит жизнь, я добавляю, счастливую, добрую, насыщенную, нежную, прекрасную, от которой душа поет. Кто любит такую жизнь и хочет видеть добрые дела, чтобы его не обижали, не оскорбляли, чтобы его обняли, пожалели, посочувствовали, вошли в положение, отвезли на Канары, а не на Канавы, да, чтобы его поддержали, подарок ему сделали, да. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, вы слышите? Тот, смотрите, благословляйте, как благословляйте? Удерживайте язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Кто-то говорит, ты знаешь, я уже язык это удерживаю. Я говорю, глянь, у тебя же взгляд ненавистный. Ой, а это что важно? Не, ну можно ж не сказать, а ты пошел ты знаешь куда. Можно ж так посмотреть, что он еще дальше пойдет. Вы видите, да? Смотрите, как один стих объясняет другой. Зачем здесь греческие переводы? Вот я всегда думаю, да? Кстати, заметьте, вот такие слова никогда в греческом никто не читает. Читает там какие-то двоицы, троицы, там где-то какое-то слово. Дух Святой, вот, добавлено такое возмущение. А по поводу того, что по полной программе 99,99% Писания отвергается и не читается в оригинале. Да тут и оригинала никакого не надо. Никакого возмущения нет. Ревность по Богу. Вы понимаете, да? По какому Богу, доктринальному какому-нибудь. Снидает нас. А вот ревность вот по такому Богу, чистому и священному, нет ничего подобного. Видите, мы призваны, чтобы благословлять, чтобы наследовать благословение. Вот мы хотим, чтобы муж любил, чтобы жена меня любила. Ну так заметьте, благословляйте. Не огрызайтесь, не обижайтесь. Не пойдите в магазин и не скажите, вот купил мандарин 2 килограмма и сожру, а ей не принесу. Что сеяло, то и пожало. Вот это называется не благословение, это называется проклятие. Мы еще, как говорится, культивируем, удобряем свою натуру. Благословите. Обозвало, купите 2 килограмма мандарин. Почистите, положите на тарелочку, угостите. Может, горящие уголья появятся на голове. Ну, если на языке появится, сделайте еще тарелочку. Кто-то говорит, а если еще, так можно эту тарелочку на голову одеть? Я говорю, не делайте это уже не благословение. Та тарелочка полетит, как бумеранг, в вашу сторону. Так вот, смотрите, призваны благословлять, чтобы наследовать благословение. Перевод с русского на русский. Кто любит благословение, то есть жизнь счастливую, да, и хочет видеть добрые дела, чтобы не было ни с кем никаких дрязг и разборок, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Я добавляю, я добавляю, не искажая Писание, а наоборот, детализируя его, утончая в понимании смысла, да? Тот, убери свой подозрительный взгляд, убери свою кривую физиономию, когда она возмущена. Да, можно удержать язык, можно ничего не сказать. Но можно ж так посмотреть, говорит, посмотрела, как рублем подарила. Уклоняйся от зла. Вы видите? Смотрите, бои без правил. А правило-то смотрите какое. Уклоняйся. Тебе сделали зло? Вот такой бокс. Ты боксер. У тебя боксерских перчаток нету. Вторая твоя половинка, как говорится, зазнобушка там, или зазноб какой-нибудь, да? С боксерскими перчатками вправляет тебе мозги на путь Христов. А ты вот такой попрыгунчик, ты влево, ты вправо, ты уклонился, ты присел, ты тут махает, махает, махает. Уклоняйся от зла. Делай добро. Когда он прыгает, говорит, в боксерских перчатках пытается попасть в голову, а ты, уклонившись, погладь его по голове, я так образно говорю. Дальше. Ищи мира, а не войны. Стремись к нему, делай все, смотри, ты ищи, ты стремись, ты уклоняйся, ты делай добро. Не надо это говорить, это ты Богу написано, это нам написано, это церкви написано. Послание к церкви, а не к Иисусу Христу. Хочу, чтобы мы запомнили это. И дальше написано, потому что очи Господа обращены, то есть смотрят, как бы внимают, слушайте, к праведным. Кто такие праведные? Вот единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные, дружелюбные, смиренно-мудрые, которые не воздают злом за злой ругательством за ругательство, которые благословляют, они наследуют благословение, и Бог их благословит, в первую очередь, чем? Миром и любовью ко всем, как говорится, даже врагам, да? А потом еще много чем. И поля, и стада благословлю, и детей благословлю, и плод чрева твоего, и на работе, и все входы, и все выходы благословлю. Значит, потому что очи Господа, смотрите, опять про молитву написано. Вот хотите верьте, хотите не верьте, читайте внимательно. Почему я не любитель быть молитвенником? Ну, вы понимаете, какого молитвенника? Я молюсь постоянно. Для меня это дыхание души, да. А вот это вот, давайте молиться. Я говорю, давайте думать сначала. Прежде чем молиться, надо думать. Прежде чем говорить, надо думать. Прежде чем вот прочитал и утверждать, говорю, подумай, что выше, что ниже. А вдруг это не так? Подумай. А потом будем молиться. Мы уже будем знать, по поводу чего и зачем. Очи Господа обращены к праведным. И уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло. Вы слышите, да? Которые не благословляют, а проклинают. Проклятие это не совсем не поймите, вот чтоб ты сдох. А мы, ну конечно мы это говорим, это проклятие тоже, потому что говорим со злом. Так вот, проклятие это противоположное благословению. И когда мы говорим, а пошел ты, а ну тебя, все, чтобы я тебя не видел, чтобы я тебя не видела. Мы можем этого не говорить, мы можем культурно, по-христиански. Просто не разговаривать. Надулся, как мыльный пузырь. И был я в духе в день Господень, я с тобой не разговариваю. Вы видите, да? Это тоже проклятие. Господне лицо против делающих зло, чтобы истребить их. Вы слышите? Молитву вообще не слышит. Читайте Ветхий Завет Исаия 1 глава. Вы простираете руки и отворачиваете лицо. Вы умножаете молитвы, я затыкаю уши. Пойдите, ваши руки полны крови. Пойдите, очистите, тогда приходите и молитесь. А у нас сразу молиться надо. я хочу эту традицию нарушить. Я не против молитвы, но я против молитвы, которая вот это у нас традиционная. Чуть что, виноват кто-то, давайте молиться, чтобы Бог его смирил. Нет, молиться в первую очередь о себе надо. Молитесь о себе, плачьте о себе и о детях ваших, а не про о баптистах молиться надо, чтобы им Бог открыл там Пятидесятникову и Папе Римскому. Давайте помолимся о себе. Я за эту молитву всегда, пожалуйста. И конкретно, так я говорю, чтобы молиться о себе, так надо признать ошибки. Не признаем ошибки, давайте молиться за других. Я говорю, знаете что? Не тратьте куме силы, спускайтесь на дно. Я не хочу участвовать в таких безнадежных акциях. Толку никакого не будет. И дальше читаем. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Слушайте, ревнителями вы будете. То есть ревностно. Это, знаете, только, знаете, говорится, с пристрастиями я умру, не сдамся, но я не отвечу злом за зло. Это вот ревность, это даже такая какая-то горячность, такая, знаете, ну, не то, что так спокойно, я ревнивый. Ревнивый, это уже так, знаете, умру, но не сдамся. Я сказал, что будет вот так, да. Вот кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? То есть, заметьте, хотите себе доброго? Будьте добрыми. Ревнуйте о добре. Благословляйте, а не проклинайте. Вам никто не сделает зло. Но это общее правило. Но бывает такое, вы делаете добро, а есть люди, у которых головы нет, поэтому горящие уголья там не горят и не пекут. Как пьяный. Пьет, падает, устает, и обтер губы, я ничего не помню, я ничего не знаю, и никаких выводов нету. Да, и такое будет, и в какой-то семье будет, и в церкви такое будет. Да, к сожалению, есть и такое. Вы сделаете абсолютно все, как Христос. Вы знаете, что не все отозвались на любовь Христа. Он сделал все. Хотя, я вам хочу сказать, если бы было придираться, то можно было бы еще сказать, да, он сделал все, он всю любовь проявил, даже взял бич, даже, как говорится, перевернул столы, распустил, как говорится, голубей они взлетели, да, и, как говорится, бичом повыгонял торгующих при храме. Ну, это тоже любовь. И это тоже нельзя говорить о том, что нет, это, типа этого не было, было. Я говорю, назовите, пожалуйста, это ненавистью. Но если и страдаете, вот делаете все, и страдаете за правду, то есть, ну, к вам, вас не поняли, и к вам продолжают в наглую, как говорится, цепляться, обижать вас, да, а вы не смущаетесь, добавляю никакого страха со стихов выше, да, а вы не поддаетесь на провокацию, у вас вообще терпение совершенное, вас это вообще не задевает, то вы блаженны, не в смысле безумны, а в смысле у вас мир, вы благословенны, у вас радость, у вас любовь, которые никогда не перестают. Вы блаженны, а теперь слушайте, а страха, ну, ведь нападки вызывают какой-то страх, и наша плоть начинает как-то реагировать. А страха их не бойтесь, и не смущайтесь, и не поддавайтесь ни на какую провокацию, пусть ничто недоброе не заводится в вашем сердце. Сохраняйте спокойствие и мир. Это и есть фундамент, это и есть основание вашего счастья и благополучия. Бог будет слышать ваши молитвы, Бог будет отвечать, и недалек тот час, когда Бог через вас будет совершать и чудеса, и знамения. В хорошем смысле, так как это было в первой христианской церкви. На этом мы будем заканчивать. Я уже просто чуть-чуть сегодня затянул, да. Может, не чуть-чуть, но я не хотел просто главу разрывать. Вдохновение, оно когда идет, оно идет. В следующий раз полглавы той, полглавы другой почитать. За неделю, знаете, вдохновение, оно приходит. В этот момент надо писать стихи или говорить тему, да. Я думаю, что понятно объяснил, да. Я думаю, что вы меня правильно поймете. Я не выбрасывал стихов. Я не брал какую-то, не занимал какую-то одностороннюю позицию.
Я хотел, чтобы мы поняли, что от нас Господь хочет. Хотим найти общий язык, хотим быть счастливыми, ведь это не просто найти общий язык и быть несчастным. Нет, найти общий язык – это найти взаимопонимание, гармонию душ. Это быть счастливым, это быть удовлетворенным жизнью, насыщенным жизнью. Это когда живешь и хочется жить. Так вот, если хотим, прекращайте молитвы о том, что кто-то плохой, и исправь его. А меня оставь такую или такого, какой я есть. А молиться надо о себе. Надо себя увидеть. И надо понять. Написано не ему и не ей, а мне. Всего хорошего. Божьих благословений. Вы поняли? Секрет очень простой. Это не высшая математика, не теория вероятностей, да, или невероятностей. Все просто. Понятно, надо быть искренним и честным перед самим собою, назвать свой грех своим именем, не протестовать против Писания, не искать греческих переводов, читать в русском языке и по-русски называть свой грех. Всего хорошего вам.